В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинавале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Многоточие «У». Жертвами ракетного удара по вокзалу в Краматорске стало по меньшей мере 39 человек.
Когда люди, только мирные жители, подъехали к центральному железнодорожному вокзалу Краматорска, в него попала крылатая ракета, аналогичная ракете «Точка-У» с кассетными боеприпасами.
Братская помощь. В Владикавказе открываются участки для голосования на выборах в Южной Осетии, и скептики подозревают, в чью пользу.
Как только закончится на любом из этих участков 2200 бюллетеней, то голосование там автоматически прекращается. Есть такая опасность, что первыми прибегут голосовать люди, которые будут проснимулированы.
Исповедь антипутинского русофила. Гость недели Адам Михник.
Конечно, я тоже смотрю и не могу спокойно спать, когда я вижу свое бессилие. Но до сих пор это еще не конец.
Все это, а также программист, пришедший с холода, расследование «Радио Свобода», путь из Мариуполя в Тбилиси, история спасения, сотрудничество против вовлечения, в Абхазии заявили о взятии под контроль иностранных НПО и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые в пражской студии нам расскажет Кэти Бочеришвили.
В результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, по последним данным, погибли 50 человек. Об этом сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко. 38 человек погибли на месте, 12 скончались в больнице. Среди погибших 5 детей. Сообщается, что в больнице были доставлены 98 человек, в том числе 16 детей. По мнению властей, за медицинской помощью обратились еще не все пострадавшие. Краматорск находится под контролем Украины. В момент удара на вокзале было множество мирных жителей, стремившихся эвакуироваться. На обломке ракеты видна надпись «За детей». Представители украинских властей, в частности, глава Донецкой обл.администрации Павел Кириленко, первоначально заявили, что удар нанесли ракетой «Искандер». Судя по опубликованным фото обломков ракеты, по всей видимости, речь идет о другой ракете – точке У. Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии написал, что удар был нанесен именно этой ракетой. Он обвинил в обстреле российские войска. Сепаратисты так называемой ДНР утверждают, что удар нанесли украинские войска. Минобороны России обвинила Украину в провокации, заявив, что никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось, а ракеты точка У применяются только украинскими вооруженными силами. Группа экспертов Conflict Intelligence Team раньше установила, что в нынешней войне российская сторона также применяла эти ракеты, несмотря на утверждение, что у нее нет их на вооружении. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости привлечь к ответственности за военные преступления в Украине всех причастных к ним, включая политическое руководство России. Как сказал Штайнмайер в интервью «Шпигель», президент Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров должны ответить перед Международным уголовным судом в Гааге. Он подчеркнул, что наказание должны нести все военнослужащие, совершившие преступления в Украине, те, кто отдавал им приказы, а также те, кто несет за это политическую ответственность, в том числе и Лавров. С Путиным. Штайнмайер упомянул о массовых убийствах в пригороде Киева Бучи, сказав, что кадры оттуда ужасны и невыносимы. Список стран-гарантов безопасности Украины сейчас согласовывается. Россия выступает за то, чтобы Белоруссия также попала в их число. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
По просьбе украинской стороны ее нейтральный, неблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны, ну и еще целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета Безопасности и так далее. Так вот, мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов, конечно, обязательно была бы Республика Беларусь.
Заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. Официальный представитель того же ведомства Мария Захарова заявила, что в Украине из года в год проводилась кампания по уничтожению неугодной литературы. По ее словам, запрещались и кулинарные книги из-за нежелания делиться борщом.
Все, что связано было, с, как я уже сказала, с этникой, с культурой, в первую очередь, даже книги по кулинарии, а они тоже запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, и чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, нет. На компромиссы идти не хотели. Так это и есть то, о чем мы говорим, ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах.
Сказала Захарова на брифинге 6 апреля. Агентство «Униан» напоминает, что в 2019 году правительство России в Твиттер назвало борщ одним из самых известных и любимых русских блюд и символов национальной кухни. Министерство культуры Украины в ответ приняло решение о признании блюда частью национального культурного наследия. В Украине погибли не менее 55 десантников из одного полка воздушно-десантных войск России. Это установило издание «Важные истории», проанализировав траурные видео, появившиеся в интернете и присланные подписчиками. Радио «Свобода» ранее опубликовало видео новой аллеи кладбища в городе Михайловск Ставропольского края с большим количеством свежих могил, венков и флагов ВДВ.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще придет к нам в студию в середине часа рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Киев обвинил Москву в ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Жертвами обстрела стали мирные жители, ожидавшие эвакуации из города в безопасные районы Украины. Российская сторона свою причастность к трагедии отрицает, призывая доверять лишь официальным заявлениям Минобороны России. Три фронта – военный, информационный и экономический – в материале Владимира Унанянца.
Число жертв ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске выросло как минимум до 50 человек, пятеро из них – дети. Новые данные озвучил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. По его словам, еще около 100 человек остаются в больницах с травмами разной степени тяжести. Обстрел вокзала, подчеркивает Кириленко, произошел, когда тысячи человек ожидали эвакуационного поезда.
Коли саме люди завантажувалися, виключно цивільне населення завантажувалося на залізничному центральному вокзалі міста Краматорська.
Когда люди, только мирные жители, подъехали к центральному железнодорожному вокзалу Краматорска, в него попала крылатая ракета, аналогичная ракете «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Многие погибли. Нуждающихся в медицинской помощи направили в больницы области. Также мы получаем помощь от больниц близлежащих регионов. Противник, учитывая свои средства наблюдения, ясно знал, что это железнодорожная станция, что это город, что там скопление людей. Противник сделал это, чтобы люди не покидали этот район.
І робиться виключно для того, щоб люди не виїжджали з території області.
Москва и Киев обвиняют в обстреле друг друга. В российском Минобороны утверждают, что к ракетной атаке не причастны. В комментарии ведомства, в частности, говорится, что все заявления киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля ракетной атаке по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. В Москве настаивают, что ракеты «Точка-У» применяются только украинскими вооруженными силами. Впрочем, по данным занимающейся военными расследованиями организации Conflict Intelligence, опубликованным еще в начале марта, «Точка-У» продолжает оставаться на вооружении российской армии, несмотря на то, что большинство ракет заменены на более современные «Искандеры». В частности, ракеты этой модификации были замечены после 24 февраля на территории Беларуси, где находились российские войска, а остатки разорвавшихся точек были сфотографированы в Мариуполе и Черниговской области. Тем не менее, в Москве настаивают, что доверять в этом случае стоит лишь официальным сообщениям российского мира. Обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ну, здесь нужно ориентироваться прежде всего на заявление Министерства обороны, которое исключает применение этой ракеты со стороны наших вооруженных сил. Наши вооруженные силы такой тип ракет не используют. И также, что никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось на сегодня. Вот из этого заявления следует исходить.
Выступая в пятницу перед депутатами финского парламента, президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание законодателей на то, что каждый день работы российской военной машины означает новые жертвы среди мирного населения.
Я почну с того, что відбулося сьогодні вранці.
Я начну с того, что произошло сегодня утром. Российские силы ударили по вокзалу в нашем городе Краматорске. Обычный вокзал, обычные люди. Военных там не было. Были люди, которые ждали поезда, чтобы добраться до безопасной территории. Российские силы обстреляли людей ракетами. Есть свидетели, есть видеозаписи, есть остатки ракет. А вот людей больше нет.
Есть свидки, есть видео, есть залишки ракет. Людей нема.
По обновленным данным ООН, с начала российского вторжения в Украину погибли 1611 человек среди гражданского населения, в том числе 131 ребенок. Число раненых – 2227 человек. Среди погибших – 409 мужчин, 240 женщин, 25 девочек и 43 мальчика, а также 63 ребенка и 831 взрослый, пол которых пока неизвестен. В отчете уточняется, что 425 человек из списка погибли на территориях Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Киеву. Число жертв на подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР территориях составило 67 человек. В других регионах Украины погибли 1119 человек, сообщают в ООН. При этом эксперты Всемирной организации отмечают, что большинство зафиксированных жертв среди мирного населения погибли в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов. В ООН подчеркивают, что реальное количество погибших намного больше, так как в отчеты попадают только подтвержденные случаи, а там, где ведутся бои, невозможно оперативно проверить информацию. Посетивший украинскую Бучу, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно отвергла утверждение российских официальных лиц и государственных СМИ о том, что сотни расстрелянных мирных жителей – фейк, распространяемый украинской стороной. Ей показали братскую могилу.
Здесь произошло немыслимое. Мы увидели жестокий лик путинской армии. Мы увидели безрассудство и хладнокровие, с которым они оккупировали город. Здесь, в Буче, мы увидели, как рушится человечность. Весь мир скорбит вместе с жителями Бучи, и именно они защищают границу Европы, защищают человечество, защищают демократию, и поэтому мы поддерживаем их в этой важной борьбе.
Призывы Киева увеличить поставки вооружений не остаются без ответа. По поступающей информации из Чехии, в Украину прибыла очередная партия танков, реактивных систем залпового огня, гаубицы БМП. Цена военной помощи исчисляется сотнями миллионов долларов. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после бесстыдного ракетного удара по вокзалу в Краматорске принял решение поставить Украине дополнительное вооружение. В частности, речь идет о противовоздушных и противотанковых системах, сообщил Джонсон. Западные партнеры Киева продолжают усиливать и экономическое давление на Россию. Заместитель министра финансов США Уолли Адеемо отчитался о мерах, которые принимает Вашингтон для истощения военного потенциала Москвы.
Россия будет лишена капитала, необходимого ей как для роста своей экономики, так и для инвестиций в свою военную машину. И мы намерены продолжать заниматься направлениями, которые имеют решающее значение для их цепочек поставок, направлениями, которые важны для создания их танков, для поставок ракет, в которых они нуждаются. Мы следим за тем, чтобы у них было меньше ресурсов не только для ведения войны в Украине, но и для проецирования своего влияния в будущем.
Not only fight this war on Ukraine that they have started, but also to project power into the future.
В пятницу ЕС наконец принял пятый пакет санкций в отношении России, в числе попавших под ограничение отрасли услуги управления криптоактивами. Эта мера призвана закрыть дыры в финансовых санкциях, а также консультирование богатых россиян по вопросам открытия трастов. Также в пакет входят отказ от импорта российского угля на 8 миллиардов евро в год, отказ от импорта икры, алкоголя, древесины, продукции химической промышленности и других товаров на 5,5 миллиардов евро в год, запрет на экспорт в Россию микрочипов, компьютеров и оборудования для газовой промышленности, транспорта и других отраслей на 10 миллиардов евро в год. Закрытие портов для российских судов с исключениями для энергоресурсов и продовольствия. Закрытие границ для российских и белорусских грузовых автомобилей, опять-таки с исключениями для энергоресурсов и продовольствия. А также санкции против ВТБ и еще трех банков, уже отключенных от SWIFT. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С начала войны Грузия стала прибежищем для тысяч граждан Украины. Среди них и 30-летний учитель истории Костя, по его просьбе неназываемую фамилию. Вместе с женой он покинул Мариуполь 27 марта и неделю назад приехал в Тбилиси. О том, как супругам удалось добраться до Грузии, Костя рассказал Серго Бригладзе.
При каких обстоятельствах вы узнали о начале войны?
Во время начала войны я был на больничном. Меня разбудили по работе, предупредили, что дети в школу не приходят, и следующие два дня будет дистанционное обучение, ну, до дальнейших распоряжений. Узнал, что война началась только часов в 9 утра, 24 февраля. Сначала, конечно же, начали смотреть вообще, в чем причина, что случилось. Конечно, очень сильно переволновались с супругой. Обзвонили родных, тревожная атмосфера уже чувствовалась. Люди просто толпой. И вот первая реакция, ломанули в магазин и покупали, ну, все, что можно, продукты долгого хранения, там ту же воду чистую. Потом, ну, начали пытаться разобраться, где бои идут, что вообще происходит. А выяснилось, что бои по всей Украине. Начали в первый же день убеждать родню уехать. Смогли купить билет только на 2 марта. Не хотели, так сказать, расставаться с семьей, поэтому, ну, вот, решили подождать 2 марта. Некоторые люди сразу сообразили, просто сели и поехали. Город, ну, да, напряженность вот чувствовалась, но не прям до паники. 2 марта у нас уехать не получилось, поскольку все уже отменили. Выживали, собственно, как получалось. До выезда вплоть мы жили в квартире, в коридор, перебрались где-то в районе начала марта. Там буквально несколько дней прошло от начала войны, мы просто перебрались в коридор. У нас старые дома, хрущевочки, и некоторые соседи оборудовали из общего подвала личное. Можно в случае чего укрыться. Вот если вдруг начнутся бои поблизости.
Оказывалась ли какая-то помощь?
Помощь оказывалась в спорткомплексе недалеко от нас. Некоторые люди туда уходили, потому что там был, как говорят, свет, я сам не ходил. Там можно было получить тоже какую-то помощь от военных. Военные кормили, ну и в случае опасности тоже людей там спускали. Ну, там не подвал, там вроде как отдельное помещение, которое считалось достаточно безопасным. Активно жизнь бурлила 2 как раз марта, когда все пропало, ну, кроме газа. Сразу вынесли все магазины. Сначала все началось, по-моему, с аптек, а потом просто сгребли все подряд магазины, причем без разборов. Кто поумнее, наверное, греб еду. А так, когда добили тот же торговый центр Port City, говорят, что несли все, что не прикручено.
Вы были свидетелем бомбежек?
Мы только видели последствия. Можно сказать, повезло, при мне никого не убило. Когда выходил, иногда видел трупы, стабильно видел разрушенные здания, могилы, которые люди тоже сами сооружали. Ну, кто где мог. Несколько возле подъезда, несколько возле посадки.
Когда и как вы покинули город?
26 марта побежал к родителям супруги. У них в гараже стояла машина шестерка 88 года. Думал, ну, если есть вариант, то уговорить их все-таки уехать уже месяц спустя. Когда прибежал к ним, ну, дом их был уже в ужасном состоянии. Квартира была цела. Как говорит тесть, ну, что в дом попало 6 мин. 5-й этаж был почти разрушен. Ну и вообще он скорее напоминал не дом, а такой кусок сыра. Ну, увидел, что они уже тоже в состоянии достаточно мрачном, боятся тоже покинуть укрытие. Мы с ними пообщались, а на следующий день, 27 уже марта непосредственно, они пришли, сказали, давайте идти пешком, на машине боимся. Супруга стала в позу, говорит, я не дойду просто физически. И оставили, получается, тещу с дедушкой, с тещиным папой, собирать вещи вместе с Соней. А мы с тестем пошли в гараж за машиной. Благо в тот день бои не очень активные, можно сказать, осмелели. А оказывается, там по одной полосе можно было проехать. Ну и было окончательно решено пойти за машиной. Мы ее забрали, вернулись к нам домой собрали всех близких, вещи, которые смогли унести, и поехали в сторону Бердянска, потому что знали, туда есть выезд. Там сразу посетили автовокзал, сказали там, может, завтра уедете, может, не уедете, может, послезавтра уедете, может, не уедете. В Бердянске, чтобы тоже понимали, российские войска уже были, насколько я понимаю, да. Связи, опять же, не было. Никак нельзя было проверить вообще дальнейшее направление. Пообщавшись с местными, купив канистру бензина, узнали, что сейчас вроде как на Запорожье опасно, а безопасный путь был как раз в сторону Крыма. Нам сказали, под Запорожьем ведутся бои. Мы спустя месяц решили уже лишний раз не рисковать, раз выехали, и поехать по тому пути, который является безопасным. И буквально следующим утром поехали уже в сторону Крыма. По дороге до Крыма без особых приключений, за исключением огромного количества блокпостов. Лично у меня были неприятные моменты там касаемо ожогов на пальцах, которые за этот месяц готовки на кострах, касаемо татуировок, там дурацкие вопросы про ОЗОП, принадлежность к нему. В тот же день, когда выехали к обеду, уже оказались на российском пограничном посту, украинский там был снесен, там от него остались только руины. К вечеру прошли границу. Это достаточно много времени заняло. Первую какую-то связь поймали как раз на границе уже. В Крым, на российском пограничном посту. И тогда уже начали строить дальнейший план действия. Пытаться хотя бы понять, куда можно из России попасть. Информации не получали с 2 марта с утра. Начали списываться, пытаться что-то найти в интернете. Но окончательно определились то, что в Грузию нас интересовало на тот момент быстрее покинуть границы Российской Федерации, я думаю, по понятным причинам. И уже в Тбилиси, можно сказать, за эти 6 дней совокупности побега перевели дух.
Вас кто-то встретил в Тбилиси?
Нам подсказали сайт, который называется mapahelp.me. Там люди предлагают свои услуги по помощи украинцам, оказавшимся в тяжелой ситуации. Начали просто смотреть варианты поселения в Тбилиси. И довольно быстро нашли. Человек предоставил нам бесплатное жилье в том хостеле, в котором он является владельцем. Также продукты. Это нелимитированная услуга была. Нам просто хотелось своего уже какого-то уголочка, стабильности, начать работать. Чтобы никому не мешать, мы очень быстро, буквально за 2 или 3 дня, нашли квартиру. И уже второй день живем в съемной квартире в Тбилиси. Знаете, нам даже неудобно, насколько много и настолько приятно, прям до слез серьезно, как грузинский народ относится к людям с Украины. Очень-очень душевно и очень приятно. Даже неудобно, насколько много.
Серго Бригладзе поговорил с беженцем из Мариуполя. Программист, пришедший из холода. Россиянин, попросивший убежище в Грузии, по его словам, преследовался ФСБ России. Однако грузинская служба безопасности намерена экстрадировать его в США. По горячим следам журналист «Радио Свобода» провели собственное расследование. С ним ознакомился Ираклий Арагвелидзе.
Весной 2021 года 25-летний гражданин России перешел турецко-грузинскую границу. Позже он заявил, что является агентом ФСБ и готов предоставить ценную информацию грузинским спецслужбам в обмен на предоставление убежища. Илья родился в Москве в 1996 году в смешанной семье. Отец грузин, а мать русская. По его рассказам, в 2014 году во время учебы в МГУ сблизился с одной из студенток, когда, как рассказывает Илья, выяснилось, что его подруга является агентом российских спецслужб, его отец решил бежать в Грузию, но было поздно. 24 ноября к ним в московскую квартиру пришли сотрудники ФСБ с обыском на основании ордера суда города Красноярска. Его отвезли на Лубянку, вспоминал Илья свой первый контакт с ФСБ России в письме, которое он отправил грузинской миграционной службе. Документ передали Радио Свобода адвокаты заключенного. По признанию Ильи, он как агент под прикрытием службы информационной безопасности, получил от ФСБ конкретное задание – собирать информацию о программистах, молодых людях, владеющих системами компьютерного кодирования, и подготовить почву для их вербовки. Илья использовал собственные связи, чтобы познакомиться и сблизиться с ними. Так продолжалось около 7 лет. По словам журналиста Георгия Мгеладзе, адвокаты Ильи вышли с ним на связь после того, как их подзащитный был задержан по запросу Интерпола. Согласно документам, решение об аресте 25-летнего мужчины было принято судом округа Колумбия 24 августа прошлого года. Спустя месяц Интерпол объявил о его розыске. Илью обвиняют в заговоре с целью совершения банковского мошенничества с использованием электронных средств. По рассказу журналиста, в этом деле заслуживают внимания 2 обстоятельства.
Первое. Он располагает информацией по поводу подрывной деятельности ФСБ на территории Грузии и хочет посвятить в детали компетентные органы. Второе. Готовится его ускоренная экстрадиция в США с нарушением процессуальных норм. Несмотря на то, что он 6 месяцев находится под стражей, он ни разу не был допрошен службами безопасности Грузии. Его просто отказываются слушать. Независимые юристы сходятся во мнении, что налицо нарушение его прав.
Обвинения против Ильи выдвинуты серьезные. В июне 2021 года Федеральное бюро расследования США арестовало более 10 человек, причастных к системе СЛИЛП. По данным Минюста США, эта система перепродала более 80 миллионов украденных персональных данных. При этом только в США нанесен ущерб гражданам и компаниям превысил 200 миллионов долларов. В участии в этом схеме обвиняется 25-летний гражданин России, который после задержания пытался получить убежище в Грузии. Согласно обвинительным актам округа Колумбия, в результате его деятельности из России Илья причинил ущерб конкретным лицам на сумму более 5 миллионов долларов, из которых ему причиталось около 400 тысяч. В случае подтверждения вины обвиняемому грозит до 30 лет тюрьмы. Россиянин, задержанный по запросу американцев, сейчас опровергает обвинения Федерального бюро расследований из тюрьмы в Гудане. Адвокаты Ильи утверждают, что у их клиента недостаточно компьютерных знаний для совершения киберпреступлений, и что его имя и учетная запись могли быть использованы хакером, действующим под прикрытием российских спецслужб. Георгий Мгеладзе обращает внимание на следующее.
Согласно грузинскому законодательству, в случае задержания иностранца он вправе требовать у миграционной службы предоставления ему убежища, в чем ему было отказано 30 ноября прошлого года. Адвокаты обжаловали этот вердикт, и повторное рассмотрение назначено на май. В это же время прокуратура Грузии, не дожидаясь постановления суда, готовится к его экстрадиции в США. Согласно законодательству Грузии, до окончания административного спора и отказа на получение убежища иностранцев нельзя экстрадировать в третьи страны.
Лица, ищущие убежище, не должны быть экстрадированы до завершения административного судебного заседания и вступления решения в силу, заявил Радио Свобода Арчил Чопикашвили, юрист организации «Права для Грузии». Также юрист ссылается на закон Грузии о международной защите, статья 56 которого гласит, что лицо, ищущее убежище, не подлежит выдаче или высылке из Грузии до принятия решения о предоставлении ему международной защиты или вступления в силу решения суда. Согласно этой же статье, госорганы должны дождаться решения всех инстанций административного суда по данному делу и только после этого принимать решение о выдаче. Решения первой инстанции по этому делу пока нет. Также, по словам адвокатов, согласно грузинскому законодательству, информация, предоставленная гражданином России, может рассматриваться как сообщение о преступлении, и прокуратура обязана начать расследование. Почему Грузия не допросила заключенного в течение 6 месяцев? Радио «Свобода» обратилась с вопросами в Генпрокуратуру и СГБ Грузии 31 марта, однако ответы не получены до сих пор. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха. антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время новостей Кавказа. С выпуском новостей с ними из пражской студии Кети Бочеришвили.
Грузия никогда не допустит перевозку каких-либо санкционных грузов через свою территорию. Об этом премьер страны Иракли Гарибашвили заявил сегодня журналистам. Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Россия, чтобы обойти санкции, налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских служб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов. «Хочу однозначно заявить, что Грузия никогда не допустит перевозку каких-либо санкционных грузов. Обвинение, что якобы к этому причастно правительство, абсурдное», — заявил Гарибашвили. Как пишет агентство «Новости Грузия», премьер оценивает заявление украинской стороны как клеветническое и политически мотивированное. Одновременно он указывает, что Киев не предоставил каких-либо доказательств. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности Мамуку Мамулашвили, командира грузинского легиона, участвующего в боевых действиях в Украине на стороне Киева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В Следственном комитете считают, что бойцы грузинского легиона совершали преступления против российских военнослужащих. Кроме того, Мамулашвили сделаны публичные заявления о намерениях в дальнейшем подвергать пыткам и убивать российских военнослужащих и представителей бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации, говорится в сообщении. Мамука Мамулашвили оказался в центре внимания СМИ после того, как в сети появилось видео убийства тяжелораненого российского военнослужащего. На кадрах с места происшествия, среди прочего, засветился военнослужащий, предположительно грузинского происхождения. Мамулашвили, однако, настаивает, что этот боец не является участником грузинского легиона. Он также не исключает, что скандальная видеозапись – российский фейк. В здании Цхинвальского госдрамтеатра прошло расширенное заседание инициативной группы по проведению референдума по вхождению Южной Осетии в состав России. Как сообщает агентство РИС, президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил на заседании, что единственный путь к безопасному будущему народа Осетии – это объединение с Россией. Экс-президент Эдуард Кокойте, которого Бибилов назначил спецпредставителем Южной Осетии на время проведения спецоперации Российской Федерации, заявил, что референдум состоит и осетинский народ сделает свой выбор. Он добавил, что осетинский народ всегда был, есть и будет надежным форпостом Российской Федерации. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов утверждает, что происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию ряда субъектов Российской Федерации. Как пишет ТАСС, представитель Минобороны России ссылается на данные, опубликованные на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Спасибо за эти новости. С кавказскими новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазии Нал Ардинг объявил о взятии под строгий контроль деятельности международных НПО, чтобы противодействовать стратегии Грузии вовлечения путем сотрудничества. На его сегодняшней встрече побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в медиа-центре Министерства иностранных дел Абхазии, который недавно расположился в просторном помещении на втором этаже Госкомитета по репатриации, состоялась встреча министра Ардзинба с представителями международных НПО, осуществляющих деятельность в Абхазии. Их вместе с переводчиками, некоторые говорили на английском, набралось за длинным столом около 15. Во вступительном слове министр сказал:
как известно, система международных отношений у нас находится в таком серьезном напряжении, и происходят серьезные геополитические изменения в мире. В этих условиях мы решили вас пригласить поговорить о совместной работе. Сегодня будет возможность у всех высказаться о вашей текущей деятельности. Давайте побеседуем, подискутируем о перспективах работы.
Но когда программный менеджер датского совета по беженцам Тенатин Квашилава начала свое выступление, другая приглашенная вмешалась.
Нас уверили, что средств массовой информации не будет. Когда мы будем там, мы не готовились обсуждать наши действия.
У вас какая-то секретная?
Нет.
А почему?
Мы готовы обсуждать это с вами, но это не
присутствует.
Предыдущую такую встречу освещала только пресс-служба министерства. Сегодня же были приглашены все желающие СМИ. Возможно, кого-то напрягло количество телекамер. В итоге решили снимать только тех выступавших, кто не против. Тенатин Квашилава, явно не рассчитав время, говорила очень долго, но Ардзинба, тем не менее, стал спрашивать ее, как они планируют работу.
У вас, получается, региональный офис находится в Тбилиси, да?
У нас головной офис... Нет, головной офис в Копенгагене, естественно.
Нет,
и региональный в Тбилиси.
Да, то есть да. В значительной мере задача вам стоит в Тбилиси?
Нет.
Или вы сами определяете?
Нет, мы сами определяем.
А на основании чего?
На основании, у нас регулярно проводятся встречи, например, с главами администрации, заведующие РАНО на местном уровне.
То есть, и того, что
естественно, они к нам обращаются с просьбами, и мы собираем эту информацию, у нас своя база данных, и в зависимости от того, на что донор готов.
Глава офиса в Абхазии «Движение против голода» Эрвин Блау выступал на английском. Переводила его помощник Ляля Чанба. Но, отвечая на вопросы Ардзинба, порой переходил на несовершенный русский.
Какое отношение «Движение против голода» имеет к реформе местного управления? Расскажите нам. И вы, значит, собираетесь вот в третьих странах, в Молдове, например, в Армении, делать встречи инициативным группам из Абхазии и из Грузии. Правильно же понимаю?
Да, но я не знаю, это будет вообще пока...
По нашей информации вы планируете?
Да, это планируется. Но это не только такие две инициативные группы, там тоже из Молдовы и из других стран.
Зачем абхазская инициативная группа должна встретиться с грузинской инициативной группой? Почему?
Они не должны там встретиться, просто там могут участвовать. Не должны как встретиться, да, но это вообще цель, чтобы изменили, разменили опыт.
Это делится опытом. Обмену.
Кстати, вы нам, пожалуйста, дайте список людей в Абхазии, которые у вас на этих группах. И мы вам это приостанавливаем, пока вы нам не объясните, что вы делаете. Хорошо, зачем эти встречи, пока вы нам не сформулируете, не проинформируете нас. Мы это вынуждены приостановить. Вот я вам хочу процитировать. 2010 год. Правительство Грузии. Государственная стратегия в отношении оккупированных территорий и вовлечение путем сотрудничества. Правительство Грузии разработает правовой механизм и осуществит его инициирование на законодательном уровне для предоставления специально созданному финансовому институту возможность оперирования в Абхазии с финансовым регионом. Указанный институт будет оказывать услуги соответствующим международным и гуманитарным организациям, а также местным и международным неправительственным организациям, осуществляющим благоприятные и полезные для обеих сторон программы. Я просто хочу сразу сказать для всех, если ваша деятельность соответствует целям и задачам грузинских программ развития, то мы это автоматически рассматриваем как угрозу национальной безопасности. И будем закрывать эти проекты. Я хочу вас просто заранее проинформировать. Договорились?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В день выборов президента самопровозглашенной республики Южной Осетии избирательные участки откроются и в России, и в Абхазии. Между тем, голосование в Северной Осетии вызывает нарекания со стороны оппозиционных кандидатов и местных наблюдателей, заставших здесь традицией подкупа избирателей. Не исключение и эти выборы. В социальных сетях обсуждают новые схемы злоупотребления, называют имена организаторов. Мурат Гукимухов погрузился в эти обсуждения.
В Южной Осетии в день президентских выборов 10 апреля в 8 утра откроются 72 избирательных участка. Еще 4 участка откроются в России и Абхазии. По одному в Москве и Сухуми и 2 во Владикавказе. По информации ЦИК напечатано 40 тысяч бюллетеней для предстоящего голосования. Из них на 2 участка во Владикавказе отправят 4400 бюллетеней, 800 отправят в Москву и 100 в Сухум. Открывать участки для голосования в России начали после признания государственности Южной Осетии. С тех пор, говорит политолог Вячеслав Габозов, не было выборов, неважно парламентских или президентских, чтобы голосование в Северной Осетии не сопровождалось скандалами, обвинениями в подкупе избирателей и тому подобное. Говорит Вячеслав Габозов.
Именно голосование на этих избирательных участках, что когда они открывались в селении Рукс, тем более, когда они открываются в Северной Осетии, всегда вызывают наибольшие вопросы. В плане прозрачности, в отличие, кстати говоря, от того голосования, которое идет на территории Южной Осетии. Поэтому каждый раз, особенно когда обновляется предвыборное законодательство, этот вопрос опять ставится в повестку дня, потому что до сих пор даже чисто формально, юридически существование этих участков вызывает вопросы.
Почему вызывает? Вопросы.
Потому что, ну, казалось бы, как обычно в целом бывает в любом нормальном государстве. Посольство каждого государства, оно имеет приблизительный список своих граждан, которые проживают на этой территории, что постоянно, что временно и так далее и тому подобное. У нас, к сожалению, даже приблизительных таких списков граждан Республики Южной Осетии, проживающих в той же Северной Осетии, да, не существует. Поэтому вообще непонятно, по какому принципу тот или иной гражданин Республики Южная Осетия должен голосовать в Северной Осетии. Учитывая к тому же, что у каждого гражданина Южной Осетии в его паспорте стоит прописка у каждого на территории Южной Осетии. То есть с формально юридической точки зрения каждый из них должен голосовать по месту своей постоянной регистрации на территории Южной Осетии. Тем более расстояние 3 часа езды, если человеку очень хочется, то ничего не мешает ему поехать и проголосовать.
В Северной Осетии массово раздавали югостинское гражданство еще в бытность президента Эдуарда Кокойте. Более 20 тысяч паспортов. Плюс к этому многие, если не сказать тысячи, приобрели гражданство, чтобы стать обладателями югостинских номеров и уклониться от непомерных российских таможенных тарифов на иномарки. Для большинства тамошних югостинских граждан их жизнь с республикой не связана. Представление о том, что происходит на юге, весьма поверхностное, да и не особо волнует, потому что их качество жизни не зависит от того, кто придет в Южной Осетии к власти. А еще они российские избиратели, разуверившиеся в том, что от них что-то зависит, смирившиеся с бесправием. Поэтому среди северян хватает таких, кто готов продать свой голос. Югостинский избиратель – это совсем другое дело. Он часто ошибается с выбором, но он регулярно меняет власть в надежде на лучшее будущее. В этом смысле югостинскому избирателю есть что терять, и поэтому он возмущается, когда его судьбой начинают торговать северные братья. С 2009 года в Южной Осетии звучат требования отменить голосование во Владикавказе, но власти всегда находят причины, чтобы оставить там парочку избирательных участков. Это существенно упрощает задачу для тех, кто готов купить, и для тех, кто готов продать свой голос. С одной стороны, российские власти в эту историю не вмешиваются. С другой, в Схинвале трясти мошной у избирательного участка никто не позволит. К тому же деньги дают небольшие. За скромный гонорар никто не поедет через перевал голосовать по месту прописки. По словам сопредседателя движения «Союз Алания России» Роланда Кирхсаева, доверенного лица кандидата в президенты Дмитрия Тасоева, до них доходит информация о готовящихся подкупах и фальсификациях. В социальных сетях звучат фамилии местных деятелей, якобы участвующих в подкупе. Публикуются разоблачительные скриншоты тайных переговоров в сети, говорит Ролан Келихсаев.
Отличие этих участков от югостинских заключается в том, что там нету списков избирателей. Тот, кто пришел первым, тот и проголосовал. Ходят разные слухи о возможных фальсификациях на этих участках. Мы по этому поводу связываемся с другими штабами, там тоже разделяют нашу обеспокоенность. Поэтому будем внимательно наблюдать за тем, что происходит внутри участков и вокруг них.
Это был Ролан Келихсаев, доверенное лицо кандидата в президенты Дмитрия Тасоева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Ветеран польского диссидентского движения, один из лидеров «Солидарности», создатель и бессменный главный редактор газеты «Выборчая» Адам Михник, наш гость недели. Мы обсудим с ним главное – войну в Украине, как она изменит Россию, Запад и всех нас.
Гость недели.
Адам, я помню, вы называли себя самым большим русофилом Польши в «Солидарности».
Я, во-первых, антисоветский, а теперь я русофил антипутинский. Я думаю, что Путин – это просто проклятие для России, на все поколения.
Почему все ошиблись? Вот я помню 99-й год, взрывы домов, и я спорил со своими друзьями. Говорил тогда, что не способен он на великое злодейство. А сейчас мне остается только утешаться тем, что я ошибался вместе с выдающимися людьми, как с Сергеем Адамовичем Ковалевым, который говорил, что если в такое поверить, то вообще непонятно, как жить. А почему все ошиблись насчет Путина? И вы тоже, ошибались?
Я думаю, что не все. Сергей Адамович мне говорил, я помню все наши разговоры, он мне говорил, не забывай, это подполковник КГБ, подполковник, не надо об этом забывать. У него такой менталитет, он просто не понимает, что можно думать по-другому. Но я был не согласен. Во-первых, потому человек доверяет тому, что он бы хотел доверять. Я был русофил благодаря диссидентам, благодаря перестройке. Я думал, что если это для России такой исторический момент, что Россия, в конце концов, понимает, что советский строй – это уже архаическая история, и что будущее для России – это не братство с исламом и не с Китаем, а путь к Европе. Я до сих пор хочу верить, что это позорная бандитская война с Украиной – тоже такой момент смут для России. Черный сценарий, который Путин реализует. Но я думал, после моей консультации с Путиным на Валдайской конференции вокруг Ходорковского, когда я его спросил, и он мне отвечал, как настоящий гангстер великорусский. Но я думал, что это гангстер, но гангстер, который есть калькуляция. А теперь я вижу, что это гангстер-психопат, никакой калькуляции. И то он пошел с Россией в ловушку. Я не вижу, как он может уйти, потому что это не только позорная бандитская война, но еще это будет проиграна война. В смысле, уже проиграл. Все его идеи, что это будет повторение того, что случилось с Крымом. Это энтузиазм, как был во время Крыма. Наверное, он думает, как несчастье много наших общих русских друзей, то практически Украина это, они не украинцы, они малорус, одна нация. Великая ошибка не только Путина, многих абсолютно честных и умных людей в России. Потом он не думал, что будет такое единство Запада. Думал, что да, Соединенные Штаты после Кабула, это уже мертвые, что у Байдена нет фантазии Трампа. Байден не думает, как Трамп, что Путин великорусский гений, спокойный, нормальный человек, который знает, что бандит, как надо с бандитом вести себя. И он не думал, что такое будут героические реакции украинской армии и украинского общества. Это фантастика, это никто не думал, я тоже. Мне украинцы говорили, что так будет, но я не доверял. Еще одно. Путин сказал, что Советский Союз ему не интересен, что Ленина надо убрать уж, нам не нужен. Не только потому, что он делал Украинскую республику, но и потому, что он писал про национальную гордость великорусов, то, что Россия – тюрьма народов. Я думаю, что ошибка многих людей такая. Даже и те, которые понимали, что это гангстер. Но никто не думал, что это не только гангстер, но уже психопат.
Вы сказали, что Путин – это черная полоса для России.
Да, конечно.
Что более логично для России? Демократия 90-х? И вот эти надежды. Или все-таки Путин?
И с одной стороны, он ребенок истории. Это правда. Но с другой стороны, он тоже ребенок ошибок, например, Ельцина. Я не хочу сказать, что если бы не было Путина, то в России бы был рай. Нет, не было бы рая. Но, возможно, были разные сценарии. И бы Ельцин сказал, нет, Путина нет, а Немцов, например. Возможно, что сегодня мы бы критизовали политику Немцова. Там, наверное, тоже бы были ошибки. смерти. Но бы не было такого невероятно варварского проклятия. Я не доверяю, что русские 100% поддерживают путь. 200 тысяч русских уехал за границу. В 68 году, во время интервенции в Чехословакии, 7 человек пошло на Красную площадь в Москве. А теперь 8 тысяч уже арестованы за то, что они были на улице с лозунгами «Нет войны». Печатали в газете много писателей русских. Конечно, я понимаю те эмоции украинства. Они говорят, а идите вы со своим Пушкиным, Достоевским, Чайковским, с кем захотите. Для нас Россия — это бомбы еще. Я понимаю это. Но с одной стороны эмоции, с другой стороны еще ум. Конечно, есть, было, я слышал много раз в Москве тон, я бы сказал, что украинцы, они так младший брат, не такие полноценные в смысле культуры, цивилизации, как мы. Знаменитые писатели украинские, они были в России, не читали ни Андруховича, ни Забушко, ни Жадана. Это правда. И здесь есть вызов для русской культурной интеллектуальной элиты. Надо перемыслить свои отношения к Украине.
Адам, а вот это вопрос, кстати, о 68-м году. Сопротивление польское, оно говорило по-русски, да, причем не только потому, что должно было. Ирина Левандовская переводила Булгакова на польский язык. Русский был как будто бы языком демократического общения, кроме того, что он был имперским языком. А работал лозунг «За нашу и вашу свободу». При том, что вы сами говорите, что на Красную площадь вышло 7 человек, а сегодня все-таки антипутинский протест гораздо шире. Почему России сегодня отказывают в признании ее демократического меньшинства? Почему не работает лозунг «За нашу и вашу свободу»?
Потому что это невероятный нажим пропаганды. Она так хамская. Нет ни слова правды. Путин, Лавров, это просто я ушам не доверяю. Открываю уши, чтобы того не слышать. Во-вторых, если от слова «война» ты можешь получить срок, но это не так симпатично для нормального человека. Это очень трудно доверять, что мы убиваем наших людей. Потому что если Путин говорит, что нет такого государства, как Украина, нет такой нации. Но то как же? Они русские. Но мало русские, но русские. Убивают наших русских. Нет, невозможно. Это просто нацисты, фашисты, бандеровцы, но не украинцы. Еще во время большевиков война между большевиками и поляками. Нет, это был белополяк. Когда была зимняя война с Финляндией, белофин. Теперь не украинцы. Фашисты, нацисты. Но если тебе так говорят утро, после обеда, вечера, один день, другой день, третий день, в конце концов, ты думаешь, что что-то есть. И это я хорошо помню, как в Польше в советские времена, как пропаганда антинемецкая, что все немцы это нацисты, но не эти не немцы с Восточной Германии. Это были хорошие немцы. Украинцы из Луганска и Донецка, которые поддерживают кремлевскую политику, они хорошие, но тоже не украинцы, они малорусы. За нашу и вашу свободу в Польше сегодня это работает, но для Украины. Взаимоотношения польско-украинские, они были исторически сложные, но и теперь та реакция украино-финская. Это тоже фантастика. Это тоже великая перемена в менталитете. Польша тоже были все антиукраинские стереотипы. И теперь за вашу и нашу свободу, это значит за свободу Украины и Польши. Конечно, мы в газете, мы можем так приготовлять нашу идею, и так мы это делаем, печатаем. Сорокина, Гребедева, Шендеровича и так далее. Но то, что они говорят про позицию русского общества, это я бы не имел смелости так говорить, потому что если так говорит русский, он говорит про свою семью, про свою родину. Но если так говорит украинец, он говорит против своего врага, который его уничтожает. Поляк — это хуже всего, потому что тебе надо искать твои национальные грехи, а не говорить, что русский народ — это генетически больная нация. Это неправда.
Если говорить о Польше, о стереотипах, а сейчас все вспоминают, что Качинский еще в 2008 году предсказал, что следующий после Грузии будет Украина. Я хочу сейчас сказать о другом. Предсказал российскую агрессию человек из консервативных кругов в Польше. Ваш политический противник. Либералы исходили из каких-то иллюзий? Или просто плохое время для либерализма?
Нет, я бы так не сказал. Это не так. Он это сказал, поехал в Тбилиси. И там он сказал, в тот же момент я его поддерживал. Я был абсолютно на его стороне. Я на первой странице газеты написал, что он делал хорошо, я его поддерживаю. Но, конечно, это не был результат политической анализа. Это был просто так на митинге, как ты так говоришь, что это было остро. Но он другой был. Он, конечно, он не был, в отличие от меня, русофил. Он был очень осторожный. Он не знал ни русской литературы хорошо, ни русской истории. Он смотрел на Россию только с точки зрения поляка в 19 столетии. Он не смотрел с точки зрения русского демократа. И потому он того не понимал просто. Но там в Тбилиси он сказал, хорошо, мы все очень часто критизовали Путин. Но у нас была такая перспектива, что не надо прямо говорить, что Путин это такой Николай Палкин нашего времени. Потому что это такой стереотип антирусский. Не надо жить в согласии со всеми стереотипами. Конечно, есть какая-то связь между режимом Палкина, режимом потом Победоносцева, Черной Сотни, большевиками, Сталином, Путиным. Какая-то связь есть, она очень сложная. И это не надо согласиться с тем, что любой русский по своей природе, он такой империалист, шовинист, полонофоб, антисемит или что там. Это абсурд. Никогда мы не писали, мы либералы скажем, что это просто россиянин по своей натуре. Раб, что это страна рабов, страна господ, что это не так, что это поэтически, это правда. Но в жизни есть еще одно. Для людей моего поколения и моего круга, Сея, это не только Брежнев, это тоже перестройка. А перестройка переменила мир, наш мир, нашу жизнь. Я это сказал в глазах Горбачеву. Михаил Сергеевич, благодаря вашей перестройке мы можем сегодня между собой разговаривать как свободные люди. И это тоже правда. Я бы очень хотел, чтобы на порядке думали, что настоящая Россия — это Путин, а, например, все это, что случилось во время гласности, это просто такой неважный инцидент. Нет, это очень важно. Это в России произошло, и это будет в будущем результат.
Ну, теперь получилось, что человек, который носил за Собчаком портфель, позиционирует себя как вселенское зло, экзистенциальное зло. При этом за мир, он знал его, это зло. Почему он оказался не готов ко злу, который прекрасно знал изначально, про которое снимал кино, писал книжки? Он просто показал, что это зло возможно. Почему мир оказался к этому не готов?
Запад думал про свои проблемы. И это нормально. Ты в Москве думал про грозах для России, а не для Китая. Это нормально. С другой стороны, все, в том смысле, антизападный бзик у Путина, это бзик. Потому что на Западе все мечтали, чтобы была стабильная, мирная, демократическая Россия. Все надежды шли в ту сторону. Я помню, когда была еще у Путина такая идея, чтобы в НАТО вошла Россия. Я думал, что это очень позитивный шаг. Евросоюз, очень позитивный шаг. Я думал, что это идея, чтобы строить мосты, строить связи, что это хорошая идея.
Это оказалось ошибкой Запада?
По-моему, это великая ошибка России. Я не вижу великих ошибок со стороны Запада. Россия пошла по путинскому путем не с поддержки Запада, не с провокацией Запада.
Нет, вот эта иллюзия, о которой вы говорили.
Возможно, что было там немножко наивности, что был комплекс такой, что надо понимать русскую душу, что такой комплекс неполноценности после распада империи. Надо в это верить, потому что надо верить в то, что может что-то перемениться к хорошему. Не все перемены будут плохие. Это нет никакого детерминизма. Мы, читатели Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, мы знаем хорошо, что нет детерминизма. Это не существует. Это выбор. Россия плохо выбрала. Но у нас есть надежда остается, что еще, возможно, может я уж не доживу того, но мой сын, да, что придет новая волна, как после революции 5-го года пришла февральская революция. Все возможно.
Но потом октябрьская.
В России перемены приходили после программы войны. После Крымской войны, Японской войны, Афганской войны и теперь Украина. Я уверен, что для Путина Украина тем чем Афганистан был для Брежнева.
Что теперь делает Запад? Вот сейчас война еще может довольно плохо закончиться для Украины. В военном смысле. И Запад ничего не может сделать, потому что он боится, понятно, чего боится. Что ему делать вот в этом пространстве этого узкого выбора?
Теперь там такая философия, по-моему, что Россия эту войну проиграет. Потому что в России эта война никому не нужна, кроме Путина и Шойгу. Но это мало. 18 тысяч солдатов уже убит. Весь мир видит, что великая русская армия не может взять ни одного великого города. Все симпатии мира на стороне Украины. Россия висит на руках Китая. По-моему, политика Запада по принципу она умная и эффективная. Результаты есть. До сих пор Россия проигрывает. А мировой войны никто не хочет. Запад – это не Россия. Это не так, как Путин и Шойгу, они могут там сказать, а теперь бомбежка атомная где-то. Западе это просто невозможно. И большинство общества не хочет умирать в Украине во время Второй мировой войны. Рузвельт хотел идти в войну и не мог. Если бы японцы не знали Перл-Харбор, никто не знает, что бы произошло. Так и теперь. Конечно, я тоже смотрю, я не могу спокойно спать, когда я вижу свои бессилие. Но до сих пор это еще не конец.
Гостем недели был главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.